Как и предполагалось, новый гадрон. Немного я не рассчитал. На даче у меня Иерусалимского Талмуда нет, а гадрон оказался как раз по трактату Сойта Иерусалимского Талмуда. Но надеюсь, что как-то мы справимся и без книжки, опираясь на те материалы, которые приводятся здесь. В качестве исходного материала приводятся здесь два отрывка из Геморы. Первый отрывок из Вавилонского Талмуда, второй из Иерусалимского. Отрывок Вавилонского Талмуда нам, в общем, уже знаком, но, тем не менее, зачтем. «Миша Мейсу Хаги Захарию Малахи не стал Руах Акойдеш Ми Исруэл». С того момента, как, то есть с тех пор, как умерли Хаги Захарии Малахи, последние пророки, последние вот из тех пророков, которые кодифицированы Танахом, ушел Руах Акойдеш из Израиля. Вернее говоря, не ушел, а как мы с вами некогда, изучая Шары Имуна в беседе Ребе, узнали, именно не сталка, то есть отстранился, не исчез, а отстранился, то есть стал менее доступен. И стал менее доступен на ограниченный срок. Но, тем не менее, попросту после Хаги Захарии Малахи возникла проблема с Руах Акойдеш, с духом святыни, то есть с пророческим видением. «Веаф аль пи кейн гою миштамшим би васкель». И несмотря на то, что с пророческим видением стало не очень хорошо, ситуация кардинально изменилась, но, тем не менее, продолжали пользоваться баскель. Баскель – термин, который мы встречали многократно. Голос с небес. Голос, который отвечал там, на вопросы мудрецов. В разных ситуациях вмешивался в еврейскую жизнь. И вот этот голос, он продолжал звучать. То есть, ответы с небес иногда приходили. Вот пользовались этим самым баскель. «Шипа махас гой мисубин балис бен бейс гурья бейрихей». Что вот однажды сидели мудрецы Бе Алиес Бейс Гурия. Алиес Бейс Гурия – это было место некоторых их заседаний. Второй этаж здания в Бейс Гурия, в таком-то месте в городе Ерехо, в Ерехоне. Нитна Алейхам Баскель Мина Шумаи, и был дан им голос с небес. «Ве омра ейш» и этот голос произнес «Ейш бахемода меха широуи шетишре шхина олов». «Есть среди вас один, годный для того, чтобы почила шхина на нем». Согласно одной из герсаот, одному из вариантов геморы, «ке Мойше Рабейну», подобный Мойше Рабейну. «Эла шеин дойрей роуи лейках», но поколение его такого недостойно. «Нос ной нейхам бегили лазокин». Мудрецы как отреагировали на этот самый баскель, обратили глаза свои на старца Гилеля. То есть, для всех было, в общем, очевидно, что это и есть тот, о ком голос с небес заявляет, что он подобен Мойше Рабейну, годится для того, чтобы шхина почивала на нем, как на Мойше Рабейну. Но вот единственное, что ситуация временная, период не тот. «Укшемейс испиду». «Гай хосит гай онов», и когда он умер, его оплакивали, и оплакивали его так, что за хосит, что за благочестивец, что за скромник, как он благочестив, как он скромен. «Талмиды ишель Эзра», ученик Эзры. «Вешу пама херес гой мисубин бе алия бе явне», и другой случай, почти аналогичный, заседали мудрецы тоже в Алия, в городе Явне. «Нитна лагэм баскэль мина шумаим». И опять был выдан им голос с небес. «Вэ омру лагэн». И голос с небес сказал им «Ейш бахэмода мэхот». «Есть среди вас один человек». «Шэроу шэтиш шхина олов». «Который достоин того, чтобы шхина почивала на нем». Здесь, кстати говоря, другой герсы нет. То есть «Кэмой шэрабэйну» это только вот на первый случай. Про Гиля Лазокина. «Эла шейн дойрей закоин лыках», но поколение его не удостаивается этого, недостойно этого. «Нос нойнеем бешмуэля котен», и все взглянули в все дружно посмотрели на одного человека, который был, очевидно, достоин этого, Шмуэля Коттон, мудрец Шмуэль, который имел прозвище Коттон, потому что он уменьшал себя, вот, выделялся среди других невероятной скромностью. «Кшемейзе спиду гай онов гай хосит, талмиды шель гилель». И когда он умер, то оплакивали его примерно так, как оплакивали Гилеля. Вот провозгласили относительно него, что за только в обратном порядке, обратим внимание, возможно, это будет играть свою роль дальше, что за скромный, что за благочестивый ученик Гилеля. Ну, потому что Гилель как бы числился как ученик Эзры, а Раша объясняет там, каким образом именно. А Шмуэль Акотан числился, здесь мудрецами, числился как ученик непосредственно Гилеля. Окей. Далее Гемора Иерушалми. Отрывок из Иерусалимского Талмуда. В определенном смысле подобный. «Майса женихнусу с кейнем ле алиес мебейс гадьо бейрихей». Было дело однажды. Собрались мудрецы. Вот в Алие Бейс Гадия, не удивлюсь, если Бейс Гадия здесь и Бейс Гурия в Вавилонском Талмуде, это одно и то же, потому что пишется похоже, различие, в общем-то, только буквами Рейш и Далит, которые, как известно, похожи друг на друга почти как две капли воды. И дело происходило в Ерихоне. Ну вот, тем не менее, значит, мудрецы собрались здесь, по данной версии, в Алие Бейс Гадия. «Вьется с баскельви омрлыхэн». И вышел голос и сказал им: «Ейш бейнейхэм шнаим рауин луруха кейдыш». «Есть среди вас двое, которые годятся для того, чтобы на них почивала шхина». То здесь в данном случае это описывается формулировки «иные». И наверняка это сработает дальше, потому что не случайно нам оба отрывка приводятся, очевидно, будет происходить какой-то анализ, сопоставляющий эти два фрагмента. Значит, здесь это описывается как годные, есть среди вас двое, которые достойны руха койдыш, которые вот достойны того, чтобы им было дано святое видение, пророческое видение. «В гилель азокен нехот меген». «И гилель азокен» – один из них. На всякий случай, Гилель Азокин – это тот самый старец Гилель. Гилель Азокин. Было несколько Гилелей в нашей истории, даже среди крупнейших мудрецов. Ну, вот это тот самый, который родоначальник дома Гилеля, который постоянно у нас на слуху, в частности, в двор Малхус, в том числе вчерашнем. Так вот, Гилель Азокин – один из них. Отлично, значит, с небес сказали, кто первый. То есть, не надо было вычислять его. Он был ясно указан. А кто второй? «Веносну инейхам бешмуэля Коттон». И все мудрецы обратили взоры свои на Шмуэля Коттона. Тот же самый Шмуэля Коттон, что в отрывке из Вавилонского Талмуда. То есть, все поняли сразу, кто второй. Кого второго имеет в виду голос небес. «Вешу в них носу с кейскейнем». Это первая история. То есть, вот у них первая история. То есть, если в Вавилонском Талмуде истории были разделены на двое и два траура, то здесь о трауре пока ничего. И история одна и та же. То есть, голос небес заявил сразу двоих, кто годен, кто достоин для того, чтобы на нем почивал Руах Акойдыш. И это были оба Гилель Азокин и Шмуэль Акотан. «Вешу в них насускейнем лаалия биявне». И, между прочим, ну, явное совпадение в городе Явне. Пришли, собрались мудрецы в Алию в Явне. «Вьется с баскельви омралоген». И вышел голос небес и сказал им: «Ешбы нейхам шнаим рауин руха койдыш». И здесь тоже есть среди вас двое, которые годятся для руха койдыш. Достойны руха койдыш. «Ушмуэля котан эхот меген». И Шмуэля Коттон на сей раз один из них. То есть, теперь напрямую был указан Шмуэля Коттон. Ну, а кто второй? «Веносну инейгам бераби лейзер бен Гуркинес». И все обратили свои взоры, ну, то есть, поняли, что единственный второй, кто может быть достоин в потенциале вот это, то есть кто же второй, а все, в общем, достаточно ясно, это Элиэзер бен Гуркинес, тот самый, который упоминается в Мишне Пиркей Овес среди учеников Раби Йоханан бен Закай. «Вегою смейхен ше гискимо дайтон леда самоким». И радовались они, что, ну, наверное, здесь надо перевести, как сообразили они, что имеет в виду вездесущий. Дословно, что согласно их разумению, с разумением, с пониманием вездесущего. Вот такие два отрывка. Понятно, что текст, как и любой текст Торы, тем более Талмуда, непростой, нуждается в доработке, в допонимании, ну, поверхностно, вот то, что мы смогли понять, как бы, как Рэбе постоянно выражается, попросту, на первый взгляд. Ну, поняли пока, что сейчас будем заниматься какой-то разработкой этих текстов. И беседа. Да, кстати, забыл сказать, это страница Рейш Пей Алеф 281 для тех, у кого есть этот сборник. «Вегини бемоким ахер бегемора исо». И вот, в другом месте, в Геморе, говорится, если я правильно понимаю, речь идет о Иерусалимском Талмуде, но могу здесь ошибиться, по сноске здесь не понять. «Эйн акодеш баругу машеш хиносей элал гибер виошер вихохам вионов векулан мимойше». На самом деле, этот пассаж, он приводится наверняка в обоих Талмудах. Ну, очевидно, сейчас неважно, из какого Талмуда это взято, иначе это, наверное, было бы оговорено. Давайте займемся содержанием. Так вот, в другом месте в Геморе приводится: «Святой благословен он спускает свою шхину, дает почивать своей шхине», ну, то есть наделяет пророческим видением в данном контексте, «только лишь кого». Дальше перечисляются качества, которые совершенно необходимы. Если их у человека нет, то, собственно, Рух Акодиш на нем почивать не может. Перечисляются качества, необходимые для пророчества. На гиборе, богатыре, в каком смысле богатыре, это отдельный разговор, но сейчас пока мы просто стараемся перевести близко к дословному, там, не знаю, словарному значению этих слов. Богатыре, в ошер, богаче, хохам, ну, наверное, в данном контексте мудреце, хотя тоже тут есть о чем поговорить, в онов, и скромнике, и скромном человеке, в экулами Мейше, и все эти качества, они учатся от Мойше Рабейну. Ну, то есть, откуда мы знаем, собственно говоря, что такие качества необходимы для пророчества, а вот у нас есть образец такого суперпророка, это Мойше Рабейну. И из него эти качества следуют. Из того, кем был Мойше Рабейну, эти качества следуют. Уми зеши кайл онов, бияхат им гибер ошер вихохам, машмалыхиура шигу шовелогэм бенехицусам бейнинанвуя. Что мы отсюда из этой фразы видим, собственно, и что нам должно быть интересно, применительно к тем отрывкам, с которыми мы познакомились из Геморы. Перечисляются тут четыре качества. Среди этих качеств, качество скромности, оно стоит, ну, наряду с гибе, рошер и хохом, богатырем, богачом и мудрецом, никак из них не выделяясь. То есть, из вот этого перечисления в трактате Недорим, получается, что скромность – это одно из качеств, рядовое качество, необходимое пророку, не выделяющееся по своей значимости из других. А вол бисуген шнактон бипаштус, дезешн имар бываскель, шиеш кан эхо чаров и шитиша шхина олова рейзе кошуру мидеза анова шилой вылойниски нискеро ахас мишара майлис дегиброшевый хохам. Но если мы посмотрим внимательно, ну, то есть даже внимательно не надо смотреть, наверное, все уже сообразили. И, в общем, это бросается в глаза, что если говорить об отрывках, которые мы зачли выше, которые, вот, как здесь Рэбе говорит, «ноктуби паштус», которые попросту занимаются этой темой, слово «попросту» от нас не отстают никак. То есть, вот мудрецы поняли, о ком говорит голос с небес, и потом, как они восславляли того, кого небеса назвали достойным Руаха Койдеш. Они называли его оновым, они называли его скромным. Гай хосит, гай онов, там, что за благочестивый, что за скромный. То есть, они выделяли качество скромности именно. И на самом деле ни одно из оставшихся трех качеств, богатырь, богач, хохам, наверное, так и не надо переводить, раз эти понятия, они в довольно специфической коннотации приводятся, наверное, их и переводить на гибер, ошер и хохам, они вообще не упоминаются, если вы обратили внимание, в отрывках, которые мы зачли в начале. Шаашайхус демида саанова лейнина анвуя гдойла йойсер мишара майлес. Ну, по всей видимости, что это может означать? Что качество скромности для пророчества играет большую роль существенно, наверное, ключевую, ведущую роль, во всяком случае, большую, нежели все остальные качества гибы, рошер, хохам. Вехен машма бепаршес баалы иса шикосу фейдес мида саанова шельмой шарабейну. И на самом деле мы можем найти для этого опору просто в Писании, более того, в Хумыше, в недельной главе Баалу Исха, где говорится, в частности, о качестве скромности Моше Рабейну. «Ваиш Моше онов миоид михоло одом ашер апны адаму». Моше Рабейну там описывается как человек наиболее скромный, то есть скромный изо всех живущих на земле. То есть, вообще, по гамбургскому счету, скромнее любого, кто находится на земле. «Вегинный посук зе бобы хэмшэх лэдиврэй мирим вэарэйн». А в каком сюжете, собственно, это упоминается? Вслед за чем, вернее, это упоминается? А вслед за историей о, в кавычках, злоязычии Мирием и Аарона, которые, помните, стали обсуждать личность Моше Рабейну, и когда Всевышний узнал о том, что они вот так обсуждают, легко и смело обсуждают Моше Рабейну, он всех их троих вызвал на ковер и дал им понять, как жизнь устроена. Так вот, что они обсуждали? Обсуждали они отказ Моше от интимной близости с женой, о котором Мирьям случайно узнала, и смысл их, содержание их обсуждения заключалось в том, что, мол, а что, собственно говоря, Моше Рабейну, вот он такой пророк-пророк, что он отказался от близости с женой, а мы что, не пророки, и вообще. И что они там, в частности, говорят, цитата из Хумаша: «Арак ах бе Моше дибер авай, алой гам бону дибер». «Разве только с Моше говорил Бог? Он же и с нами говорил». Ну, строго говоря, из того поколения не было, наверное, людей, то есть не наверное, а наверняка, не было людей, с которыми Всевышний не разговаривал бы. То есть все были получателями Торы на горе Синай, все видели там раскрытия, которые происходили и в Египте, и происходили на море. То есть, ну, в общем, все были, все находили, помните, там простая... Забыл точно, как там, простая рабыня или простая прачка, простая рабыня. На море она видела больше, чем великие пророки Йешаяху, Ирмеяху в будущем, когда им раскрывались там, раскрывалось знание с небес в состоянии пророчества. То есть, они видели больше, чем в будущем пророки. Ну и Мирьям возмущается с Аароном. Что же такое происходит? Вот получается, что Моше Рабейну, он больше, ему больше раскрывалось, да не только с ним разговаривал Всевышний. В Ахарках Мамши Акосов Ваемер Авая Писуем Геймер, потом Писание продолжает, и вдруг неожиданно Всевышний вызвал их на ковер. Пируш Раши Лаидием Шиев Иосом Моше Шипериш Минаиша Мяхаша Нигловолов Шхина Тодер. Зачем он их неожиданно вызвал на ковер? Ну, это, в общем, повторение сюжета из Хумаша, который, вероятно, всем достаточно ясно помнится. Ну, на всякий случай, в скобках Рэбе поясняет, Раши там сообщает причину того, что Всевышний неожиданно их вызвал, а это вот тем самым Всевышний хотел им указать на то, что Моше не случайно отказался от близости с женой, потому что ему необходимо было являться на встречу со Всевышним постоянно. И, ну, а после интимной близости необходимо омовение перед тем, как явиться ко Всевышнему на ковер. И по этой причине, что, ну, вот, к вам не обращаются так, вот, в такой форме. Поэтому вы и можете продолжать супружескую жизнь и жить, в общем, не заморачиваясь в этом смысле. А Моше Рабейну такого себе позволить не может. Вот поэтому Всевышний вызвал их неожиданно, таким образом, что они там, там дальше в продолжении Раши кричали «воды, воды», ну, просто им срочно надо было окунуться, а возможности такой не было на ходу. «Вайоймер геймер ими ен виахэм авай бимары и лови свада бахалэйм геймер». И Всевышний им читает внушение на этот счет. «И сказал, если будут пророки, если будет пророк ваш, Всевышний будет являться ему, встречаться с ним во сне. Лойхен авди Мейше геймер, не таков раб мой Мойше, пейл пе адабер бей, устами к устам говорю я с ним, ветмуна савая ябит, образ Бога видит он, ве дейку бими фаршим». И комментаторы обращают внимание, подмечают деталь. «Демаша акосов мифарешан васнусы шельмойше беасипур», что то, что Писание, вот вслед за этим Писание настаивает на том, что Мойша наиболее скромен из всех вообще людей, которые живут на земле, то, что Писание обращает внимание на скромность Мойша в данном рассказе, «Алдвар гойдель майлас невуйосый», относительно величия его пророчества. То есть получается, что Всевышний вначале повествует о невероятной силе пророчества Мойши, совершенно особенном пророчестве Мойши, но об особенностях пророчества Мойши и его отличии от любых пророков, следующих за ним, мы уже говорили. Ну, следующих за ним, видите, в его поколении тоже. Мы говорили уже. А, ну, так вот, пояснив необычность пророчества Мойши, Всевышний тут же настаивает на необычности его скромности, уникальности. И вот комментаторы объясняют, что это не случайная вещь, что отсюда муван, понятно, шемикоях мидаса анова шилой, зоха Мойши лимайлас навуйосый. Отсюда понятно, что именно по причине скромности Мойша удостоился пророчества. Шехой сейцлой биквиюс, какого пророчества? Вот такого особенного, то есть поскольку он был невероятно скромен, вплоть до того, что Всевышний утверждает, что он был самый наиболее скромен из вообще всех живущих. По этой причине он удостоился пророчества, которое было с ним постоянно, из состояния которого он вообще не выходил. Шехой сейцлой биквиюс. В качестве комментаторов, которые таким образом понимают это место, то есть связывают скромность с пророчеством, Ребе отсылает к Юин Янкев на трактат Недорим в этом месте. «Умезе шаакосув бедабри бейнен гойдель майлас нанвуэс Мойше». А из того, что Писание, говоря о достоинстве, о величии и достоинстве пророчества Мойше, «мивайр рак майласа анове шилой», указывает вслед за этим только скромность. То есть, ну, он не говорит дальше про богатырство, про богатство и про хохму. Он говорит только про скромность. А в Шикунан Мимойше, несмотря на то, что сам трактат Недорим сообщает, что все качества, необходимые для пророчества, учатся именно из Мойше Рабейну, то есть тоже к нему имеет отношение. И мы могли бы предположить, что, наверное, они где-то вот таким пучком, букетиком и обсуждаются. В данном случае в связи с пророчеством обсуждается именно скромность, а не другие качества. Шейцлой гою кола майлеса аминуем беврайса. То есть, все эти качества, которые перечисляются Брайсой, ими Мойше Рабейну обладал. Машмаша ашайхус демидеса ано велини нанвуя гдойлы йойса мишара майлес канал. Отсюда понятно, то есть из того, что в связи с пророчеством Писания обсуждает именно скромность, а не что иное, по этой причине отсюда ясно, что скромность имеет большую роль, имеет большую значимость для способности пророчества, нежели другие перечисляемые качества. «Вехен у лифья адея даанова гдойла микулон умиви алидей руаха койдыш». И также это, согласно... Также это согласуется с мнением, высказанным Раби Йошуа бен Леви в трактате «Авой Дезор» в таком-то месте, 11-ю сноску смотрите, что скромность – более великое качество, чем все другие качества. И «мевиа лидей руаха койдыш». И как объясняет это Хидуш Агудас Маршо, умевио лидей руаха койдеш. А в чем качество Ановы больше, чем все остальное? Потому в том, что оно приводит к руаха койдеш, к способности к пророчеству. Делифизе Анова эйне кишара майлес. Ну, согласно этому мнению, очевидно, что Анова, скромность, отличается от всех других качеств гиберошер хохам. Шилой низкий руби врайса де раби Пинхас бен Юир, которые не упоминаются в брайсе раби Пинхаса бен Юира, вот из которого, где выступает раби Йошуа бен Леви, с мнением, что Анова – это наивысшее качество. Эла шера гьи амиви ал руаха койдеш. То есть, что именно оно, и даже я бы перевел дословно «только оно», что только оно, только оно и приводит к руаха койдеш. «Ве ойд еш леймер ше анова эйно тнай ве агдомет сдодис». И вдобавок к этому следует сказать, что скромность представляет собой не только некое стороннее условие предварения к руаха койдеш, Элоги мевио лруаха койдеш, но оно приводит к руаха койдеш. Ну, то есть, обладание, там, не знаю, богатством, скажем, если из тех качеств, которые перечислены были выше, обладание богатством, оно не то, что приводит к руаха койдеш, человек богатеет, 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 добогател до какой-то суммы, попал на какую-то позицию в списке Forbes. Ну и это само делает его пророком. Понятно, что богатство не делает человека пророком автоматически. Оно является некоторым условием, без которого почему-то, почему там можно обсуждать, без которого пророчество, человек не способен стать пророком в принципе. То есть это вот некое необходимое условие, которое должно сделать человека годным для того, чтобы, если свыше захотят, и другие качества у него будут, чтобы он стал пророком. А вот относительно скромности, здесь в данном случае высказываются мудрецы, что скромность мевио лидеруха койдеш, приводит к пророчеству. То есть, это то качество, из которого пророчество следует как из причины. Понятно, что есть существенная разница между сторонней какой-то вот сторонним качеством, которое просто является необходимым, то есть для того, чтобы человек смог победить в соревнованиях по бегу, у него должны быть две ноги. Это не означает, что если у него есть две ноги, то он уже рекордсмен автоматически по бегу. Просто, ну, это условие, которое хотелось бы, чтобы у него по меньшей мере были две ноги. Вот примерно так же, скажем, чтобы он был ошер. А Анова – это то свойство, которое делает пророчество кавиохал. В определенном смысле, вот как-то оно связано с пророчеством. Вернее, как оно связано с пророчеством, наверное, все примерно догадываются, и наверняка об этом речь пойдет дальше. Ну, вот связано с ним как причина со следствием. «Веалдерех шарм амайлиша беврайса шом» и наподобие другим достоинствам человеческим, которые перечисляются там в Брайсе, там целая последовательность приводится различных качеств, которые связаны между собой причинно-следственно. Тойра мивио лидей зигирус, зигирус мивио лидей зризус худу. Тора приводит к предосторожности, ну, к осмотрительности, в смысле, что человек понимает, чего надо оберегаться, чего надо сторониться и так далее, чего надо опасаться. Зигирус, вот такая вот предосторожность, бдительность, приводит к зризусу, приводит к расторопности, стремление выполнять заповеди, насколько я понимаю. Так вот, к чему это Рэбе здесь говорит, в скобочках. «Шеэйн майла кейдемес рак меавширес эза майла шелахарэго элэ гими карэвису мивио ису». Вот такого рода оборот, тойра мивио лидей, там, згирус мивио лидей, Тора приводит, там, згирус, бдительность приводит, и так далее, означает, что данное качество, оно не просто предшествует как-то, ну, номинально, необходимо, чтобы предшествовало приобретению следующего, а оно с ним связано причинно-следственно. То есть, следующее качество вытекает из предыдущего. «Валкен цорих лоймер шиеиш штейн юним вейфаним беанова». И отсюда, ну, так или иначе, у нас на руках есть два источника, в одном из которых Анова числится, если можно, я уже переводить не буду, Анова – это скромность. Анова числится среди других качеств, наряду с другими качествами. И мы вынуждены сказать, что есть, по всей видимости, вернее, Рэбе здесь утверждает, две идеи и две формы существования Ановы. Иньон эхот, шибой ешова лишара тноим анисрохим линьон анвуя. Один вариант. Одна форма, в которой Анова стоит наряду, обладает одинаковой значимостью с другими качествами для приобретения, ну, в контексте вот необходимости, возможности приобретения пророчества, пророческой способности. «Веоид иньен шемихамосей рак мидеса анованных шевес ледова рагейрем умейве руаха койдеш худу». И какая-то другая форма, очевидно, дальше мы будем разбираться в том, что же это за формы, о чем здесь речь, и другая форма, в которой анова становится единственной причиной, как бы, полагается тем, что приводит гойрем умейви, причиняет и приводит руаха койдеш. В двух словах подытожим первый пункт. Ну, то есть, в отрывках из Геморы и Вавилонской, и Иерусалимской мы видим, что мудрецы совершенно по-особому оценивают качество Ановы применительно к пророчеству. Качество скромности применительно к пророчеству. В то же самое время в трактате Недорим мы обнаруживаем перечисление качеств, необходимых для пророчества, и там есть еще три. Богатырская сила, богатство, хохма. И вот если в трактате Недорим эти качества перечисляются наравне, и у нас нет оснований выделять Анову среди них, то во множестве мест, которые мы привели, ну, можем привести массу аргументов и высказываний, с точки зрения которых Анова является ключевым свойством, необходимым для обретения способности пророчества, и более того, приводит к пророчеству, то есть с пророчеством связано не только как некоторое, ну вот, если ты не скромный, так куда ты полез-то за пророчеством, а является причиной в определенном смысле пророчества. Мы пришли к выводу, что, по всей видимости, скромность существует в двух каких-то формах, в одной из которых она является одним из качеств, который наряду с другими тремя качествами гибер, ошер, хохам является вот такой подготовительной базовой позиции некоторой, базовым свойством, которым должен обладать человек для того, чтобы вообще рассчитывать, можно было предполагать, что он может стать пророком, обрести руаха койдеш. А другая форма – это форма, в которой Анова становится ключевым свойством, ключевым качеством человека, которое приводит к руаха койдеш. Пункт бейс. «Ваювен зэбэ гэгдэм шину и лошен асипуранал дэсуев масэхэс суэта». И станет понятно это, мы попробуем разобраться с этим вопросом, предварительно осмыслив изменение языковое в этом приведенном рассказе, в завершении трактата Сойта. «Бегеспет алгилер неймар тхило гай хосит вахарка гай онов». Представьте себе, действительно, той деталью занялся Рэбе, которую мы подметили выше. В Вавилонском Талмуде, когда говорится о трауре по Гилелю, то вначале он называется Хосет, а потом называется Онов. Вначале благочестивый, потом скромный. Вначале восхищаются его благочестием, потом скромностью. «Увегеспит алчмуйла котан и мартхило гай Онов, вахарка гай Хосет». А в трауре по Шмуйла Котану вначале он называется гай Онов, то есть вначале восхищаются его скромностью, а потом уже благочестием. «Ваеней бихидуши агодис шом косов». И вот, «Хидуши агодис маршо» в этом месте пишет. «Демаши товсу штей мидис эйлу гулифи». Что то, что на самом деле у нас может возникнуть вопрос, а почему, собственно, ну, то есть из наших рассуждений предшествующих уже понятно, что Анова каким-то особым свойством обладает, и, в общем, именно в связи с обладанием пророчества, с достойным, вернее, с тем, что они были достойны Руха Койдеш, но только вот поколение подкачало, в связи с этим их таким образом оплакивают. Но на самом деле из общих соображений возникает вопрос, а почему, собственно, оплакивая этих мудрецов, вообще мудрецы выделяют два этих качества и все. И Хидуш Агодес поясняет, что то, что они взяли именно эти два качества, гулифиши эйлуштеймидес мивин ледей руаха койдеш, а это по той причине, что эти два качества приводят к руаха койдеш. Кедамринан бепере кама давойда зора беплукса драви пинхас бен юир в раби Йешуа бен Леви. Как сообщается, как приводят в первой главе трактата Авойда Зора, в рамках спора между Пинхас бен Юир и раби Йешуа бен Леви двумя таноем. И колыман домар де хасидус гдойла микулон, то есть есть, там высказывается мнение, если я правильно понимаю, в Вавилонском Талмуде его высказывает Пинхас бен Юир. И, кстати, тут в сноске сообщалось, что в Иерусалимском Талмуде наоборот, но это дальше, наверное, тоже будет обсуждаться. Высказывается одно мнение, что хасидус больше, чем все остальное, то есть благочестие, оно больше, чем все остальное, умивия лидей руаха койдеш, и приводит к руаха койдеш. Вейкалиман домар дану вагдейла миколон умивия лидей руаха койдеш. А высказывает, ну и другое мнение высказывается. Даже здесь он не называет, кто, не обозначает, кто именно высказывает первое мнение, второе мнение, Пинхас бен Юир или раби Йешуа бен Леви, пока что, во всяком случае. Второе мнение высказывается, что анова более велика, чем все остальное, и приводит к руаха койдеш. Веалпи зе ешлеймар де эйлуши гиспиду эс гилель свира лохэм к раби Йешуа бен Леви. Ну, то есть, Хидуш Агодес привязывает завершение, привязывает наши отрывки, наш отрывок, вернее, в Вавилонском Талмуде в данном случае, который мы зачитывали в начале, перед началом Гадрана, привязывает к вот этому расхождению в Авойда Зоре между Пинхас бен Юир и раби Йешуа бен Леви. Один из них считает, что более велико благочестие, другой считает, что более велика скромность. И поэтому мудрецы, оплакивая Гилеля и Шмуэля, они высказываются именно по поводу этих двух качеств, потому что есть мнение о том, что одно качество приводит, вот именно это качество, хасидус приводит к руаха койдеш, а есть мнение, что анова приводит к руаха койдеш, поэтому они оба качества называют. И Хидуш Агодес полагает, что в случае оплакивания Гилеля и в случае оплакивания Шмуэля, мудрецы участвовали в этом оплакивании, наверное, да, которые придерживались мнения либо Пинхас бен Юира, либо раби Йешуа бен Леви, либо того мнения, что хасидус приводит к руаха койдеш в основном, либо того мнения, что анова приводит к руаха койдеш в основном. Еще раз теперь ближе к тексту. В альпизе ешлеймер, в свете этого надо сказать, де эйлуши испиду эс гилель, что те, кто оплакивали Гилеля, компания мудрецов, которая оплакивала Гилеля, свирало гэмки раби Йешуа бен Леви да анова гдойла микулон. Они полагают, что они полагали, что скромность – это наивысшее качество, которое играет наибольшую роль, приводит к руаха койдеш. Велахэн исхилу бе хасидус весиму бе анова. И по этой причине они начали с хасидуса и завершили скромностью. Ну, чтобы идти от меньшего к большему. Не только хосит, но еще и онов. Минакал лекавейд. Ве эйлуши испидуя Шмуэля Котен, а те, кто оплакивали Шмуэля Котена, ну, это хронологически был другой момент, разумеется, они не единовременно умерли. Они придерживались мнения противоположного. Свирал лохэм дехасидус гдойла микулон кеврайси дерави пинхас бен Юир. Они полагали, что хасидус является наивысшим качеством по брайсе раби Пинхас бен Юир, по мнению раби Пинхас бен Юира. Велохен исхилу беанова весима бе хасидус. И поэтому, согласно тому же принципу, от меньшего к большему, они начали со скромности и завершили хасидусом. Ну, замечательное объяснение. Но, как вы, наверное, догадались, оно нас не вполне устроит. А вол кошел и варошкен. Но объяснить таким образом трудновато. Почему? Шарей бы Иерушалми сойта гувы уштей сипури мейле. Поскольку в Иерусалимском Талмуде, второй отрывок из тех, с которыми мы познакомились в начале, эти две истории приводятся. Вешом исо габи шнейгем, векшенейс гою оймрим олов, гавей онов хосит, онов лифней хосит. И там сообщается относительно обоих, а когда умер, то говорили про него, что за онов хосит. Там это сливается в одну формулировку, что за скромный благочестивый. Что был он скромным и благочестивым, наверное, так. Онов лифней хосит. И онов, ну, применительно к обоим этим мудрецам, упоминается прежде хосида. Качество скромности упоминается прежде благочестия. Забавно то, я даже полез проверять, потому что, может, я просто не заметил, что в том отрывке, который мы цитировали в начале, это не приводится. То есть, в рамках этой истории, как она излагается в отрывке, данном нам в качестве основы для рассуждений, этот момент не приводится. И, что интересно, в начале этой беседы не приводится сноска на тот отрывок. Ну, наверное, это понятно почему, потому что это в самом конце, в самом завершении трактата, по всей видимости. Просто было бы интересно сопоставить между, то есть понять вот эта фраза насчет того, что когда их оплакивали, то говорили про них обоих, что, мол, скромный хосит. Это из нашего отрывка или это какое-то отдельное место? Я не соображу сейчас. И не имея оригинала, мне трудно что-то сказать. «Велахен нира лоймер лэгэпэх». И по этой причине, ну и понятно, что могут быть различные версии, разумеется, в Вавилонском Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, но в любом случае, в любой ситуации в еврейских трудах, сочинениях, если мы видим расходящиеся мнения, то мы должны быть скорее склонны их примирить. И только если мы не можем их примирить, то тогда, ну вот, можно увидеть здесь какое-то расхождение махлойкис. И здесь напрашивается сказать скорее, что ситуация, как она описывается в Иерусалимском Талмуде, означает, что в Вавилонском Талмуде эти качества перечисляются в разном порядке. Не в связи с тем, что исторически так происходило, ну, в смысле, в реальности, когда оплакивали Гиллеля, его прославляли вот так, а когда Шмуэля Котана, то наоборот. Потому что в Иерусалимском Талмуде их обоих восславляют, оплакивая одинаковым образом. А скорее напрашивается сказать, что в Вавилонском Талмуде, ну, описывается это событие, оплакивание Гиллеля и Шмуэля описывается без учета их личных каких-то особенностей, а в Вавилонском, ну, наверное, с учетом их личных особенностей, где, ну вот сейчас и дальше проясним, как это работает. Теперь по тексту. «Велахен нира лоймер лыгэпех», и по этой причине напрашивается сказать наоборот. «Да ахилу гуло бэмаспидэй Гиллеля Зокин», Вешмуэля Котен, что разница здесь не в том, кто оплакивал и каких мнений придерживались оплакивающие Гиллеля Зокина или Шмуэля Котена, эла бедаргоза мацмо, а дело в их собственных качествах. То есть, с точки зрения исторической, могло быть и так, и эдак, и даже более того, и, в общем-то, на самом деле напрашивается с наибольшей легкостью, среди оплакивающих и Гиллеля, и Шмуэля, очевидно, были придерживающиеся и того мнения, и сего мнения. То есть так, что прямо они Гиллеля оплакивали только те, кто придерживаются мнения Раби Йошуа бен Леви, а Шмуэля оплакивали только те, кто придерживаются мнения этого Пинхас бен Яира. Вряд ли так было. Наверное, скорее речь идет о том, что какие-то личные качества, даргосом ацмом, личная ступень Гиллеля либо Шмуэля, обязывали к тому, чтобы их восславлять вот именно таким образом. И Иерусалимский Талмуд, мол, на этом не настаивает, а Вавилонский Талмуд отмечает это. «Векамувен бипаштус дедаргас дойрейшель аталмит гили мато медаргас дойрейшель арав». И как понятно попросту, из того, что поколения постоянно снижают свой потенциал, таким образом мир устроен, что порождаемое ниже, чем порождающее, ученик ниже, чем учитель, и поколение ученика ниже ступени поколения учителя. В нашем случае Шмуэля Котен, ученик Гилля Зокина, ну и отсюда. «Веймкейн даргас аанова шель Шмуэля Котен, а талмит эйна шовел и даргас аанова шель Гилля Зокин рабей». И по этой причине скромность Шмуэля Котена как ученика несопоставима со ступенью скромности Гилля Зокина как учителя. «Дебенуэгиал и гилель мифойреш». И мы можем найти тому подтверждение. Относительно Гилеля напрямую заявляется в трактате Шаббас Вавилонского Талмуда. «Лейлам и хейодам анвосен к Гилель». Всегда человечно человек должен стремиться к тому, чтобы быть скромным, подобно Гилелю. То есть Гилель в определенном смысле нашим законом заявляется как образец, Торой заявляется как образец скромности. Кстати, наряду с Мойше Рабейну. Только про Мойше Рабейну, про скромность Мойше Рабейну говорится в Хумаше, в письменной Торе, а здесь мудрецы высказываются в устной Торе по поводу скромности Гилля Зокина. Ну вот среди мудрецов он является образцом скромности, получается. «Ваашас марих шом битиру анваснус и шель Гилель». И Талмуд достаточно развернуто занимается там обсуждением скромности Гилеля, в чем она проявлялась и каких высот она достигала. «Машенькен бенугел Шмуэля Котен исаб Иерушалми шом». Что не так применительно к Шмуэля Котену, о котором в Иерусалимском Талмуде в том же месте сообщается. «Велома никра Шмуэй Котен лефишигу мактин ацмей». Ну, то, что мы, собственно, проговорили еще, занимаясь вступительными отрывками. Почему он называется Шмуэль Акотен, то есть Шмуэль Малый? А потому что он мактин ацмой, потому что он себя уменьшал. Он, ну вот, принижал себя. «Шемезе машма шидарга саанова дишмуэля кота нейна доймелан васнусы шельгилель». Отсюда понятно, ну то есть из оценки со стороны мудрецов, со стороны Талмуда, понятно, что ступень скромности Шмуэля Котена не подобна скромности Гилеля. Шагоем мифурсом Йойсер Бегойдель Мидеса Анова Шилой, который был вот более известен за особое достоинство своей скромности. Ну и отсюда напрашивается, что поэтому Анову в его случае выставили на последнюю наивысшую позицию в прославлении. Велохен бенегея ли Гилель кшемейс испиду мгай хосит гай онов. По этой причине его выславляли, оплакивая благочестивый, скромный, онов левосоев, ставя скромность на вторую позицию, у Вишмуэля Котен гай онов гай хосит, талмидей шель Гилель. И Рэб обращает внимание, что Шмуэля не только выславляли в обратном порядке, ставя на вторую позицию благочестие, которое оказывалось большим в его случае, чем скромность, но и специально Гемора оговаривает, смотрим исходные отрывки, «Талмидей шель Гилель», то есть «гай онов гай хосит талмидей шель Гилель». Скромный, благочестивый ученик Гилеля, то есть сам Талмуд настаивает на том, что он ученик, то есть следствие, то есть некая вторичность ниже Гилеля. «Кидарга саанова шелой лой гойса гдойла колках к Гилель», поскольку его скромность, она не была настолько великой, как у старца Гилеля. «Вегоды бейрушал миисобы нагелы шнейр мгавий он вхосит». Ну, теперь вернемся к тому, на что мы обратили внимание выше. А вот, мол, в Иерусалимском Талмуде-то про них, про обоих говорится. «Гавий онов хосит». Они оба называются «скромный благочестивец». «Онов лифней хосит». И качество скромности называется первым, то есть стоит на первой, более низкой вроде позиции. Так вот, мы можем предположить, что в Иерусалимском Талмуде, почему таким образом описывается эта история? Потому что речь идет о более низкой позиции, о более низкой ступени в скромности. Вспоминаем выводы по первому пункту. Две формы скромности, с точки зрения которой она ключевое качество для пророчества, с другой точки зрения рядовое среди там, гибер, ошер, хохам. Шелимайна миште ефани манал шебе вавли. Так вот, предположимо, что в Иерусалимском Талмуде говорится о другой форме скромности, в которой она выше, шелимайна миште ефани манал шебе вавли, которая выше, чем обе формы в Вавилонском Талмуде. И надо сказать, что отсюда следует и еще одно различие между этими историями в Иерусалимском и Вавилонском Талмуде. Кстати говоря, вот второе изменение, на которое мы обратили внимание, и было трудно понять его, но как бы напрашивалось, что обсуждение его произойдет. «Есть среди вас один, который годится для Руаха Койдеш», говорится в Иерусалимском Талмуде. «Машенкен бивавли шетише шхина олов кадилькамен». Что принципиально отличается от того, как данная тема подается в Вавилонском Талмуде, где говорится о почивании шхины. Не о Руаха Койдеш, а о почивании шхины. И дальше это будет подробно объясняться. Ну, на этом мы сегодня закончим. Дальше все будет подробно объясняться. Единственное, что я точно не понял, почему принципиальнейший момент, который мы с вами обнаружили только ближе к концу второго пункта, он никак не обозначен в исходных отрывках. То сам момент оплакивания этих мудрецов, это же тоже подобная ответная часть тому сюжету в Вавилонском Талмуде, оплакивание этих мудрецов, где они оба называются Онов Хосет. Ну, попробую с этим как-то разобраться. Может, что-то и получится. Смотрите краткое содержание.